Тема дня.
16.05, время московское. Антон Челышев у микрофона, Георгий Бот в нашей студии, как обычно, по четвергам в это время. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Очень рад вас слышать, видеть.
Я вас
тоже. Спасибо. Давайте начнем вот с тревожных новостей. Все-таки не каждый день боевые корабли российского флота тонут неподалеку от пролива Босфор.
Не каждый.
Если коротко, как думаете, это несчастный случай или провокация?
А какие есть основания полагать, что это провокация?
Ну, как? Какие? Все-таки боевые корабли, там опытный экипаж, там работают люди, которые не допустят столкновения, абы с кем, вообще ни с кем не допустят столкновения.
Всякое бывает. Вообще в проливе Босфор довольно, насколько я знаю, интенсивное движение, и там нужны очень опытные лоцманы. Вот, который предоставляется на гражданские суда. Вряд ли они предоставляются на военные. Ну, вот, может быть, ошибка какая-то была.
Ну, видимо, учитывая то, что этот корабль, простите, с 1974-го, ну, понятно, что экипажи менялись, тем не менее, это менялись. Корабль Черноморского флота России, наверняка уж лоцию пролива Босфор и Дарданеллы люди знают.
Ну, люди меняются, как вы сами сказали, поэтому мы пока не знаем подробностей.
Меня вот просто смущает...
Вы считаете, что это удар в спину?
Опять. А почему нет? Не первый и, боюсь, не в последний раз нам спину
побили.
Да. Ну, потопило судно, которое ходит под флагом Республики Того, Тогалесской республики, это африканская страна.
А мы с ними разве в состоянии войны уже?
Я надеюсь, что нет, и не будем, но тем не менее. Ну, почему-то сразу, как только появилась эта информация, пошли разговоры о том, что флаг Того, да, а оператор этого судна турецкая компания, вот, но
ага.
Оператор. И, опять же, пошли разговоры, пока точной информации вообще нет, потому что по одним данным это судно называется «Юзарсиф H», по другим данным судно называется «Ашот-7». Когда «Ашот», да.
«Ашот».
Когда я забил в Яндекс поиск по картинкам «Юзарсиф H», я нашел там судно, и это сухогруз, действительно большой сухогруз. Угу. Когда я забил в Яндекс.Картинках «Ашот-7», в общем, большой, гораздо более 7 «Ашотов» Яндекс мне показал. То есть такого судна Яндекс не знает. Может быть, Google знает, но то тоже не важно.
Но если он зарегистрирован как «Юзарсиф H», то почему он должен быть «Ашотом»?
Вопрос.
Вы бы еще там Рустама какого-нибудь начали искать.
Нет, но если бы сказали, что столкнулся с Рустамом, я бы Рустама искал, правда. Угу. А по поводу... Лимана.
Мне судно кажется, ошибка.
70-го года постройки.
Да.
Строили в Польше.
Да.
В Гданьске, если я ничего не путаю.
Еще до Валенсы.
До Валенсы, да?
Да, до Валенсы. Но верфь
это
тогда...
Это имеет значение?
Верфь тогда там называлась имени Ленина, кстати.
Я не знаю, и вот имени Ленина. Сейчас посмотрю, кстати,
имени
есть информация.
Ленина, да.
Гданьске на судостроительном заводе «Сточни-полночни». Какое красивое название было у польского. «Сточни-полночни».
Угу.
Вот там построен был этот корабль, проект 861, средний разведывательный корабль. Меня просто смущает, может быть, я сейчас буду ударяться в там, теорию заговоров, меня смущает его специализация, это разведывательный корабль.
А что такое?
А мы помним, что у нас недавно произошло и при каких обстоятельствах. Мы помним, что? А у нас произошел удар, соответственно, американского...
Наконец я понял,
да,
кого вы гнете.
Да, ну, конечно, да.
Он пошел туда разнюхивать, но не дошел.
Да, может быть, даже не разнюхивать. Мы же помним, что выпустил американский корабль, сколько, почти 50 томагавков.
А он вообще в какую сторону шел?
А долетели 22.
В какую сторону он шел, туда или оттуда?
Видимо, оттуда.
Оттуда?
Видимо, оттуда, да.
А, ну, тогда потому он что... все уже передал.
Нет, понятно, что передал.
Воду.
В прямом смысле слова. Да. Ну, вот странная история. Очень хочется услышать комментарии. Главное, что все наши моряки спасены, потому что...
Вот это самое главное.
Была информация, что пропали
без вести. Мы тогда забьемся и следующую неделю как раз сверимся. Мне кажется, что это ошибка лоцманского, так сказать, порядка, а вам кажется, что это утопили американцы.
Ну, американцы, не американцы.
Или
в общем,
турки.
Скажем так, я не верю в ошибку нашего экипажа здесь. Вот не
Хорошо.
Верю.
А может, это не наш экипаж ошибся, а вот тот, который этот, не Ашот. Не Ашот.
Юзарсиф Эйч. Надо сравнить показатели по скорости. Я вот, например, скорость нашего знаю, там 17 узлов скорость полного хода. То есть это порядка...
Ну, сухогруз, может быть, медленнее ходит. Я не специалист тут в этом деле.
Вот. Ну, я к тому, что даже если бы те товарищи вдруг резко решили каким-то образом... Слушайте, давайте позвоним Михаилу Войтенко вообще. Давайте позвоним специалистам по судоходству и по, так сказать, сухогрузам, и по вот, боевым кораблям. Да, кстати, если среди вас, уважаемые слушатели, есть мариманы, неважно, ходили вы на боевых кораблях или на торговых судах, позвоните, расскажите вообще, на что это похоже. Вообще, можно ли ошибиться при проходе пролива Босфора? Кстати, они были не в самом Босфоре, они уже на 40 километров отошли от Босфора.
В какую сторону?
Ну, получается, она была в Черном море.
Значит, он шел оттуда.
И это странно.
Это вот тогда правда ослабляет вашу версию, мне кажется.
А почему?
Ну, потому что он уже все сделал.
А какая разница-то? Он информацию-то можно передавать сразу, а не там зашел в территориальные воды России и передал сведения. Не так
сразу
же?
Он передал все, и он, какой смысл утопить?
В общем, все уже передал. А в общем, на что это похоже? Я обращаюсь сейчас к нашим слушателям.
Или это
из
месть?
Числа...
Или это месть?
Мариманов.
Мариманов. Может быть, он ему отомстили за то, что он там дежурил во время пуска.
Включил систему радиоэлектронной борьбы и сбил их с курса.
Нет, они не на нем, они не на нем стоят.
Ну, мы же не знаем всего.
Не знаем, да.
8 800 200 ровно 9702. В общем, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Может, нам повезет, и нам дозвонится человек, который служил на Лимане или служил на корабле проекта 861 и знает, что это такое. Вообще, может, какие-то есть слабые места. А может быть, никаких слабых мест нет. И тогда вопрос, каким образом сухогруз мог в нас врезаться. Причем пробойно ниже ватерлинии.
Ну, естественно, было получено. Да, естественно. Итак, если уж топить, то ниже ватерлинии надо и бить. Это даже я знаю.
Звоните, высказывайтесь. 8 800 200 ровно 9702 или 967 200 ровно 9702. Это сообщение в WhatsApp и Вайбере. Так, что у нас еще из свежего? Вынесли приговор Денису Сугробову.
Да, вынесли.
22 года колонии он получил. Да. Ну, тут все уже сказано, я полагаю.
Да.
По поводу этого всего.
Все понятно. Посидит.
Так. Раз уж мы начали с, ну, по сути, с международных отношений, если мы начали с армии, то давайте, пожалуй, поговорим о заявлении, которое сделал представитель Генштаба на 6-й Московской конференции по международной безопасности, о том, что у США есть возможность нанести упреждающий ядерно-ракетный удар по России с помощью установок ПРО. Вот как думаете, зачем это было сделано?
Я слышал экспертов военных, которые говорили, что это пока невозможно. У них нету противоракет. У них нет противоракет, которые способны полностью нейтрализовать наши стратегические
ядерные силы.
Да. Они создают пока такие противоракеты, но пока не преуспели в этом. Они не могут даже перехватить со 100%-ной, значит, вероятностью гарантии ни северокорейские ракеты, ни иранские. Ну, вот они сами так говорят, во всяком случае. У них были испытания противоракет. Там, насколько я помню, процент успешности где-то между 50 и 60%. Я бы на их месте с таким процентом низким не рисковал.
То есть вы полагаете, что это заявление было... Так, 20 секунд до конца эфира.
До конца первой части.
До конца первой части эфира, да. Все предположения ваши, мои, которые превратятся в ваши, и ваши ответы, ваши комментарии мы услышим после небольшой паузы. Георгий Бовт в нашей студии, как обычно, по четвергам. Продолжим очень скоро. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
16:17 в российской столице. Георгий Бов в нашей студии, Антон Челышев у микрофона. Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Слушайте, я вижу Виктора Николаевича Баранца в нашей студии. Можно, Виктор Николаевич, на секундочку, да, к нам сюда, Георгий Георгиевич, давайте с Виктором Николаевичем поговорим, что это вообще может быть? Потому что вот слишком серьезная ситуация. Виктор Николаевич.
Добрый день.
Вот на что это вообще похоже? Вообще странная ситуация. Не в Босфоре, а в Черном море, где, казалось бы, есть где развернуться, сталкиваются два плавсредства, обладающих сравнительно невысоким ходом. 17 узлов у лимана. И сколько у этого «Ашота»? 7, я, к сожалению, не знаю. Но тоже, учитывая, что это сухогруз, вряд ли быстроходный слишком. На что это похоже, Виктор Николаевич?
На легендарное российское разгильдяйство.
Российское разгильдяйство? Да,
конечно. Потому что у этого корабля очень хорошие уши, у него прекрасные глаза. Он даже если там скопище плотов, бревен плавать, он должен был все это видеть. У него были все возможности.
Уклониться.
Радиосвязь, флажками. В конце концов, и могли бы пострелять трассирующими пулями над головой корабля, чтобы он отошел от опасного сближения. Всего этого не произошло. Если кому-то из журналистов страшно хочется, чтобы это был провокационный таран, то я не думаю, что хозяин той скотины, сотен голов, которые были на этом корабле, он решил таким образом утопить российский корабль. Сейчас проблема в другом. Сейчас проблема в том, что это корабль разведывательный. Он начинен огромным количеством специальной аппаратуры, которая сейчас лежит на дне. Потому командование Черноморского флота сейчас срочно отправило туда, чтобы наш корабль встал над могилой лимана и никого туда не подпустил. Полковник Баранец доклад закончил.
Виктор Николаевич, а этот «Ашот» дальше пошел, что ли, или что?
По международным правилам, как на дороге, если вы столкнулись, если ЧП, вы должны стоять рядом. И более того, команда этого «Ашота-7», она должна была принимать участие в спасении тех, кто бултыхался в воде, потому что там были люди ранены. Но спасибо береговой охране Турции. Подскочили на катерах, убрали и забрали всех. Но брехливое, я повторяю, брехливое американское агентство АП откуда-то сказало, что утонуло 15 российских военных моряков. Министерство обороны России, которому я доверяю больше, чем АП, гораздо больше, сказало, что весь экипаж, все, кто там находился, живы-здоровы, сейчас находится в одном из турецких портов.
Виктор Николаевич, последний вопрос. Еще раз, чтобы разъяснить. То есть, выходит, что экипаж нашего корабля не заметил, что ли, этот «Ашот»? Или как? Если не сделали ничего, чтобы уклониться, чтобы как-то предупредить о своем присутствии?
Это, как всегда, русская загадка. Сейчас нужно понять, что делал корабль, команда корабля, более мощного, более быстроходного, для того, чтобы избежать этого столкновения. Еще неизвестно, был ли там туман. Но у лимана такие глаза, которые видят и сквозь туман, сколько вам нужно. Этот корабль имеет гигантскую биографию. Он ходил по всем морям и океанам, только в Средиземку 13 походов. Уж этот Босфор, он знал, как я ваше имя, а вы мое. Понимаете, да? И вот, казалось бы, такая нелепица. Ну, видите, сейчас я бывший командующий Черноморского флота, открыто сказали, и на первое место ставят, конечно, безалаберную работу командования корабля.
Спасибо большое, Виктор Николаевич. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Вот как здорово работать в большой дружной журналистской семье, где...
Сейчас еще кто-нибудь пойдет.
Естественно, спросим. Конечно. Да, спросим сейчас обязательно. Если кто-нибудь мимо пройдет, разбирающийся, например, в чем?
В следующем вопросе.
А у нас следующий вопрос с вами про ядерные силы и средства их сдерживания, да, которые якобы американцы накопили столько, что уже, в общем, дальше некуда. Такое ощущение, что вообще это был посыл, это был сигнал американскому, простите, да, налогоплательщику, которому, когда в следующий раз скажут, слушай, налогоплательщик, нужны еще деньги русских сдерживать, этот налогоплательщик скажет, а вы знаете, а русские говорят, что хватит, мы и так можем их накрыть везде, где только можно, а вы все с нас деньги тянете.
Да, у нас еще действует соглашение СНВ, по которому там предусматривается примерно около 1500 ядерных боезарядов с каждой стороны. Вот, и там можно, могут колебаться количество максимальное до определенного срока, поэтому у нас оно какое-то время было больше, чем у американцев. Сейчас, по-моему, они еще не сравнялись на постоянно на конец прошлого года. Я не знаю, наклепали ли они ядерных зарядов или нет, но в прошлом году у нас было чуть больше зарядов, чем у них. Но это, в общем, объясняется тем, что мы хотели бы противопоставить свою ядерную триаду против их развертывающейся системы противоракетной обороны. Поскольку, согласно нашему пониманию, и, в общем, с ним трудно не согласиться, развертывание системы ПРО, особенно глобальной, они сейчас в Европе этим занимаются, оно призвано нейтрализовать наш ядерный потенциал, тем самым нарушив стратегический баланс. Тут, в общем, все довольно просто. Поэтому я не думаю, что нам надо сейчас идти по пути какого-то одностороннего сокращения ядерного оружия или еще что-то такое делать.
Ну, по-моему, никто, собственно, об этом-то и не говорит, а учитывая то, что...
Дело в том, что проблемы с доставкой, да, с созданием новых ракет, вот там вот с этим замедлилось как-то дело, там вот это, они что-то не туда летают, там, во время испытаний и так далее.
Ну, американцы вот свой Минитмен третий испытали прошлой ночью.
Гады, что сказать.
Так, все одно к одному, прям вот, прям как-то даже не по себе становится.
Да, да.
Хорошо, нам приходят сообщения от моряков, кстати, от военных и не только. Кстати, первое же сообщение. А помните, как турецкий сухогруз недавно протаранил опоры Крымского моста? Подозрительно. Пишет Дмитрий.
Тенденция, однако.
Есть такое дело. Но еще раз, пока нет точной информации о том, кто же оператор, собственно, этого сухогруза. Понятно, что он ходил под флагом Того, но кто на нем зарабатывал деньги, кто отдавал приказы экипажу? Вот, ну, вот вопрос главный.
Мне кажется, что когда корабль входит вот в это место, он подчиняется лоцману местному, и тот его ведет через пролив.
Так они уже были не в проливе, они в 40 километрах.
Не в проливе.
Да, я же говорю, Черное море, 40 километров от Босфора. Где
ну,
там?
Вы же слышали мнение...
Виктор Николаевич, конечно.
Баранца, конечно, поэтому оно оказалось ближе к моему, чем к вашему.
Да, кстати, видите, как я, да, это... Я думал, никто не заметит, а... Никто не заметил, но Георгий Георгиевич...
Нет, я вот как, всем... я не примену поддеть, конечно, да.
Туркам нельзя доверять, всегда можно ждать коварный удар в спину. У них давно счеты с Россией, так что пусть свои извинения оставят при себе. Еще одно сообщение. Еще раз скажу, пока мы должны сказать спасибо береговой охране Турции, которая принимала участие в спасении экипажа. Экипаж «Лимана» 85 человек, по-моему, на борту было 78 человек.
Ну, во всяком случае, все спасли.
Да, все спасены, и это здорово. У торговых моряков есть поговорка «Бойся рыбака и военного моряка», пишет нам еще один слушатель, потому что они прут, не соблюдая правил по своим делам. Ну, когда прут, что называется, рыбаки, это странно, потому что суденышки у них, как правило, такие утлые. А когда военные прут, да, тут действительно лучше отползти в сторонку, ну, потому что всякое может случиться. Так, на судне с армянским именем турки таранят русское судно. Это не провокация. Да кто сказал, что турки? Пока непонятно, кто, какая компания была оператором этого «Ашота». Сейчас будем разбираться. Самое простое – спихнуть на человеческий фактор – пишет Сергей. В общем, Сергей подозревает заговор. Так,
Надо сказать, что наши люди вообще склонны верить заговорам. Мне кажется, что мы...
Слушай, ну если наши люди...
такая страна, где
хорошо все время знают историю, Георгий Георгиевич. А? Наши люди хорошо знают историю. Mm-hmm. Сколько в истории у нас было подтвержденных заговоров?
Да полно. Полно. Вот. Ну, в данном случае будем апеллировать к полковнику Баранцу.
Давайте. Похоже, это первые потери ВМФ России после заявления Киева о планах по уничтожению всего Черноморского флота. Буквально на следующий день. Или Украина здесь ни при чем, спрашивает нас слушатель. Кстати, по поводу этого уничтожения Черноморского флота. Да, было дело, было заявление. Вот, по-моему, сегодня даже оно было. Украинский военный. Капитан первого ранга ВМС Украины, первый зампред Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что если бы у Украины были свободные подводные лодки, она могла бы уничтожить Черноморский...
Они все заняты сейчас.
А, простите, не свободные, собственные. Собственные. В общем, короче, если бы у бабушки...
Ну, действительно, и так далее, у Украины как-то это большой недостаток, как она оказалась без подводных лодок. Действительно.
Украина сейчас много
чего нет. Мне это напоминает недавние грозные заявления Северной Кореи в адрес американского авианосца Карл Винсент, который там баражирует вокруг Северной Кореи. Он сказал, что уничтожит одним ударом. Просто лень. Видимо, оказалось.
Лень-ин.
Лень-ин.
Ин. Вот, да. Ин. Ленин, да. А, кстати, о Ленине тоже поговорим. А, удивительно, да, правда, что вдруг о Ленине говорить? Нет, есть повод неплохой.
У него недавно был день рождения, вы ему поздравили, кстати.
Ну, мы вспоминали, мы говорили о мавзолее, о выносе, ну, как всегда, в общем, как всегда, последние
лет 30. На день рождения о чем еще говорить? Только о выносе тела.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
16:32 в российской столице. Георгий Бовт в нашей студии, политолог, публицист. Меня зовут Антон Челышев. Говорим на главной теме не только дня сегодняшнего, но и вообще всех последних нескольких дней. Принимаем сообщения от моряков, от, так сказать, тех, кто служил в военно-морском флоте, и тех, кто работал на торговом флоте. Как вы можете описать, объяснить произошедшее сегодня с нашим средним разведывательным кораблем «Лиман», который столкнулся с сухогрузом «Тагалесским», под «Тагалесским» флагом плавал? Так, тут форс-мажор, обе стороны, вероятно, виноваты, пишет наш слушатель. Так, правду про подводную лодку так и не сказали, пишет Сергей. А, видимо, имеется в виду подводная лодка «Курск». Нет. Так, самолет упал и молчат.
Нет, про «Курск» почему не сказали? Там же была версия, которую, в общем, по сути, никто не опровергнул. Это при пуске торпеды произошла авария.
Много, действительно, много было версий. А тут вот накануне появилась очередная публикация относительно причин катастрофы Ту-154 нашего, который разбился под Сочи. Следственный, надо сказать сразу, да, что Следственный комитет опроверг эту версию. Версия перегрузки. Угу. Якобы перегрузки. В общем, там главное не в том, что была перегрузка, а в том, что экипаж не знал.
Но, и, видимо, но на самом деле она, да, выглядела довольно странно, как этот экипаж не знал, что он пилотировал. Это да. Я тоже засомневался в этой версии еще вчера.
Странным выглядит она ровно по двум-трем причинам. Давайте посчитаем. Экипаж, конечно, мог не знать, что они везут.
В каком они состоянии были, если они не знали?
В каком, каков взлетный вес самолета экипаж знать был должен.
Конечно.
Это раз.
Конечно.
Сколько закачано в баки, экипаж знать был должен.
Да, знал, что полные баки были.
Был должен знать. Сколько потратили на полет из Москвы до Сочи, Тоже, естественно, знали. И сколько заправили в итоге в Сочи?
По поводу того, что не знал с самого начала. Я помню, что еще в первые там часы и, может быть, дни там после этой катастрофы, там была утечка в СМИ, которая потом нигде больше не появлялась. Утечка эта состояла в том, что экипаж запросил полную полосу для взлета, потому что они знали, что самолету нужно взлетать будет долго. Вот это было. Там, так сказать, такая информация утекала. Ее потом нигде не повторяли. Но, тем не менее, вот что соответствует тому, что самолет был, если не перегружен, то нагружен полностью. Но я слышал много, это не мое мнение, подчеркну, я слышал много экспертов авиационных, которые говорят, что и с перегрузом, в принципе, люди взлетают.
Но, в общем,
и это опытный экипаж, и поэтому, если он знал, то он, соответственно, и взлетал так, как нужно взлетать в таких случаях.
Из этой версии следует, да, что экипаж мог не знать о том, что... Получается, экипаж мог не знать о том, что заправили самолет под завязку вновь в Сочи, хотя этого делать было не нужно, и там максимальный взлетный вес 98 тонн, а высчитали якобы, что у этого борта было на 10 или на 12 тонн больше, 110 тонн было, и якобы при взлете слишком рано убрали механизацию крыльев, которая давала дополнительную подъемность. То есть, действительно, взлет происходил медленнее.
Да.
Вот. И убрали механизацию крыла до того, как самолет набрал достаточную подъемную силу для того, чтобы вот занимать нужный эшелон при вот этом самом большом весе. То есть, все могло произойти нормально, но кто-то, видимо, там, судя по этой версии, второй пилот... Я просто, раз уж мы заговорили, да, пересказываю. Второй пилот спросил у командира насчет закрылков, не получил ответа. Он решил, что молчание – знак согласия, включил, точнее, запустил механизм уборки механизации крыла, то бишь закрылков. Ну и, собственно, все, подъемная сила упала, и все.
А при тех сведениях, которые озвучиваются, я не специалист никакой и даже рядом не стоял. Что меня настораживает во всей этой истории? То, что вот было обещано, это я то, что помню, говорю. Во-первых, я помню вот то, что я сказал по поводу полную взлетную полосу дать. Во-вторых, значит, было обещано, что до конца января будут опубликованы результаты расследования. Этого не произошло. Сейчас уже май у нас скоро настанет. Значит, при этом все время вбрасываются, может быть, они и не вбрасываются, может, они просачиваются, какие-то версии, которые потом опровергаются. Такое впечатление, что вокруг версии, которую выдать публике, идет некая борьба закулисная между разными ведомствами. Минобороны, вот Следственный комитет выступил, да. Вчера какие-то источники же опубликовали эту версию. Я ее читал, она выглядит очень так убедительно.
Подробно, правдоподобно, убедительно расписано.
То есть это специалист докладывал, это не журналисты ничего выдумали, это все некий такой специалист из какой-то, может быть, расследовательской команды и так далее. И при этом, значит, хотя какие-то косвенные сведения указывают на то, что что-то там с грузом было не так, да? Угу. Вот, а при этом никакого расследования и никакой информации по поводу того, какой же там груз был, нет. Да?
Ну да, нет, естественно.
Этот
нет,
груз
да.
был секретный?
Неизвестно вообще.
Неизвестно. Скажите тогда, если он был секретный. Он был не секретный, тогда скажите, что там было на борту. Если там была гуманитарная помощь, значит, хорошо. Если там были музыкальные инструменты хора Александрова, то это другое, значит, скажите, что там было на борту. Или говорите, что мы не скажем, что было на борту, потому что груз был секретный. Тогда возникает целый ряд других вопросов. Почему этот секретный груз совместили с перевозкой пассажиров?
Ну, на самом
да еще
деле...
таких. Ну, в общем, вот мне кажется, что чем дольше это длится, тем больше у меня впечатление, что очень что-то не договаривают. Вот
Если, если говорить о версии с секретным грузом и совмещением с перевозкой людей, у меня здесь только один вообще вопрос. Как, если, если это был действительно секретный груз?
Например, груз, назовем его другим словом. Может быть, он не секретный, может, он был взрывоопасный, например.
Ну, или так. Например. Я думаю, например, что если бы это было действительно так, то экипаж бы знал абсолютно все, всю техническую информацию, касающуюся параметров полета, вот с этим грузом, экипаж бы знал просто от и до.
Ну, вообще, по идее, должен был, потому что они люди военные и, скорее всего, имели допуск к тайне военной, да? Вот. Ну, очень много вопросов. Такое ощущение, что там чего-то не договаривают, при том, что уже все знают. Все знают. Прошло почти 5 месяцев. Ну, не, да, 5 месяцев прошло с этой катастрофы. Мы не знаем окончательной версии, и нас продолжают, значит, от нее держать на расстоянии. Вот такое мое впечатление от этого расследования. Может быть, ждем. Они не хотят кого-то обидеть, оскорбить чью-то память, там, я не знаю, может быть, они не хотят обидеть пилотов и так далее, может, они не хотят обидеть доктора Лизу, я не знаю, что они хотят.
А почему здесь доктор Лиза-то?
Ну, а может быть, это ее груз был,
просто,
например.
Доктор Лиза везла груз, это совершенно, это все знают, он не весил, безусловно, там никаких тонн.
Это не весил, да.
Были лекарства. Ну, я не знаю, ну, центнер, ну, два, может быть, каких-то препаратов везла доктор Лиза, ну, уж точно ну, не могло перевести.
Не 100 тонн.
Безусловно.
Ну, хорошо.
Даже не 10. А, так.
Тогда пусть скажут структуру груза.
Боюсь, что если борт военный, то вряд ли скажут, даже если там по сути ничего секретного не было.
Ну, хорошо, тогда так и объявите.
Слушайте, а что там может быть секретного военного? Вот я не понимаю. А если какие-то там боекомплекты к чему-то, так зачем мы можем военными бортами спокойно это все доставлять на Хмеймим, вешать на подвеску куда надо?
Вопрос, конечно, вопрос. Вот и вопрос. Тогда скажите, что ничего там такого не было, да, груз был нормальный, там были одеяла и прочая гуманитарная помощь, больше ничего не было.
А давайте к другим темам, после такой сложно вообще переключаться на что-то. Ну, давайте переключимся. Слушайте, а что все вдруг на премьера, на ваш взгляд, так ополчились? Вот
опрос очередной. У него упал этот
рейтинг.
Да,
рейтинг. Опрос Левад-центра очередной.
Упал, да. И обиделись в пресс-службе премьера, очень говорят, что это политический заказ. Мне кажется, а почему нельзя проводить такой вопрос без заказа? Вопрос, мне кажется.
Ну, по-моему, они регулярно проводятся, эти рейтинги?
Нет, рейтинги они проводят регулярно, а первый раз вообще состоялся социологический опрос на тему «Хотите ли вы отставки Медведева?» Вот в чем дело. Никогда не было такой формулировки вопроса. А сейчас она появилась. Вы хотите отставки Медведева?
И 50...
45. 43.
43-42. В общем, рейтинг просел до 40 с копеечками, с 52 примерно. Причем
это
достаточно
рейтинг,
быстро.
Ну, какой рейтинг просел? Нет, там были другие цифры, которые еще хуже. Я не знаю, почему они обиделись на то, что 43% требуют отставки Медведева в той или иной форме. Но там это значит, что там другие. Но полностью доверяют ему 3%.
Это... Ну, да, там есть доверяю полностью, доверяю в общем, да. Ну и так далее.
Ну, там в общем немного.
Градация.
Немного, да.
Согласен.
И что теперь нам с ним делать?
Да я, честно, не совсем в принципе понимаю, что с этим делать кому бы то ни было, кроме президента России. То есть что-то сделать в принципе
он
может...
Он думает, что-нибудь он сделает с этим, нет?
Ну, можно же думать что угодно, давайте подождем, посмотрим.
Угу.
Ну, в нашей стране все было, и премьеры менялись.
Не обязывают его ни к чему.
Кстати, конечно. Сегодня утром на радио «Комсомольская правда» мы проводили опрос в утреннем шоу, как у кого из премьер-министров прошлого вы считаете...
меньше рейтинг.
Наоборот, самым хорошим.
Ну,
вот. Ну, не прошлого, а вообще из всех премьер-министров России, кого вы считаете самым хорошим?
Не слышал. А из российских всех?
Из всех российских премьер-министров.
Я не знаю, был ли... постсоветских.
Я бы, например, я не знаю, как было у Миши Антонова, у него победил Примаков, я так скажу.
Примаков.
Примаков победил. Mm-hmm. Вот. Был у него там Столыпин, не было, не знаю, не могу сказать. Mm-hmm. Там Столыпина, Витте...
Авито, кстати, по мне был премьер-министром. По эффективности работы, он, Примаков, был очень коротко премьер-министром, по эффективности работы я бы совсем согласился, на самом деле. я бы согласился.
А вот, собственно, все и говорят,
хотя Черномырдин был неплохим премьер-министром, дольше работал намного.
Видимо, настолько народ потряс август 98-го и, в общем, то, что ничего, никуда не обрушились, вроде бы, и все настолько это вот увязывают лично с...
А вдруг еще Кириенко вернут, например, он же вот сейчас жив-здоров.
А? Да, и на ответственной должности, между прочим.
Да, между прочим, он готовится, может, премьера, нет?
Да, все может быть.
Это будет интересно. Он возмужал с тех пор, полысел и помудрил.
Вот это, пожалуй, более
и важное качество. Его теперь точно не назовешь каким-то сюрпризом.
Да, 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 согласен. Но совсем. Сюрприз будет в любом случае, если вот рокировка такая произойдет, будет сюрприз в любом случае.
Да уж. Владимир Ильич любит сюрпризы.
А через несколько минут продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
16:47 в столице. Георгий Бовт, Антон Челышев. Нам тут позвонили в промежутке. Да, и мы меняем тему, Георгий Георгиевич. Все.
Так.
Позвонили, тему меняем. Все, что угодно. Сказали, меняйте тему быстро. На порнографию меняем тему.
А мы, собственно,
имеем право.
А разве мы сейчас не о ней говорили?
Георгий Георгиевич, это шутка войдет в историю, да. Про порнографию поговорим.
То есть мы говорили о политической, а сейчас будем говорить о
реальной.
Нормальной, здоровой такой хардкор.
Поехали.
Начинайте.
Камеры работают, да. Зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина заявила на форуме безопасного...
Я думал, что-то сделала.
На форуме безопасного интернета в Москве заявила о прямой зависимости между просмотром порнографии и фертильными способностями.
Так.
Не совсем уверен в том, что знаю, что такое фертильные способности, но я думаю, что сейчас расшифруют мне.
Плодиться
и размножаться. То есть, по словам Елены Мизулиной, порнография представляет большую опасность для подрастающего поколения. Затянет она подрастающее поколение, если оно будет... Да. Значит... Мало того, это я цитирую дальше Елену Мизулину, мало того, что меняется характер личности, мышление, поведение такого ребенка, когда он становится взрослым, 30%, трое из 10, они страдают бесплодием. Есть уже такие исследования. Конец цитаты. Что это за исследование, Елена Мизулина не уточнила. Я на всякий случай прошу наших слушателей, есть у нас врачи, андрологи, урологи, гинекологи, психиатры есть. Есть ли зависимость?
А можно я порнографов тоже попрошу позвонить?
Я боюсь, что у медиков информации побольше просто.
Просто они скажут, как они плодятся и размножаются.
Нет ли у них проблем?
Нет,
да?
Ли у них проблем?
В общем,
же целый день снимают порнографию. Представляете себя в роли порнографа? Вы снимаете, смотрите, и потом все.
Ну, действительно, это получается... На работе ты работаешь,
да.
Домой приходишь опять работать.
Да, да. Конечно.
Никакого удовольствия. Так, если вы врач, уролог, гинеколог, андролог...
И порнограф.
Или порноактер, порноактриса, позвоните и скажите, а правда есть зависимость между порнографией и бесплодием? 8 800 200 ровно 97. В конце концов, если вы в шальной молодости не были прочь посмотреть порнографию, а сейчас у вас, например, сейчас вы женаты или замужем. Дети есть или нет детей? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Люба спрашивает, кто признается, наш звукорежиссер. А что вы там такого, простите?
Ничего такого.
Ну, хорошо, для науки очень важно.
Да, мы вообще за науку сейчас говорим.
8 800 200 ровно 9702.
Страна в опасности, она просто плодится плохо. Мне кажется, что Мизулина клонит к тому, что она плохо плодится, хорошо, потому что она уставилась в порнографию.
Я готов аргументированно вот задать вопрос, попытаться опровергнуть госпожу Мизулину. У нас демографическая яма, это начало 90-х, правильно?
Яма.
Когда мы рожать перестали.
Яма началась в 90-х, да. И как раз тогда к нам пришла первая порнография.
То есть получается, что дети тех, кто не рожал в начале 90-х, в начале 80-х активно смотрели порнографию. Но иначе что они вдруг
рожать перестали? И в конце 70-х при Брежневе порнографию. Ну да, они смотрели порнографию, конечно, я же говорю. Политическая порнография ведет к бесплодию нации.
Это ваше добавление
субъективное мнение.
К утверждению госпожи Мизулиной.
Мне кажется, что Мизулина нарыла вообще богатую жилу. Надо за нее потянуть.
Кто нам дозвонился? Вадим, здравствуйте. Вы к какой категории относитесь? Людей, имеющих отношение к порнографии?
В принципе, смотрел и сейчас смотрю.
Так, дети
четверо
есть?
Четверо детей у меня.
О!
Четверо детей.
О!
Проблем нет никаких. Сдается мне, Мизулина к доктору нужно.
Кондрол. Да.
Не знаю, к какому.
К сексологу.
Возможно, не исключено.
Значит, хорошо. Так, порнографию смотрите, четверо детей, хорошо. Спасибо. Пошли уже, чуть было...
Это опровержение, я бы сказал, делом.
Да. Да, я чуть было не задал вопрос, а, так сказать, не погрузился в тему.
То есть, можешь сказать, выложил аргументы на стол.
Да, на семейной фотографии вот они, четыре аргумента.
Да, четыре аргумента на столе лежат все, сидят за ним, да.
Юрий, Москва, здравствуйте.
День добрый.
Здрасте.
Ну, зависимости, на мой взгляд, никакой. Мне 29 лет, у меня тройня. Остановились только из-за финансового вопроса. А все ровесники мои, у кого там 1-2 ребенка, просто не хотят кормить, не на что. Не хотят.
Понятно, да. Вот это тема, да. Почему-то этот вопрос Мизулина не поднимает. И мне в этом кажется, что она...
Георгиевич, порнография гораздо опаснее, чем бескормица.
Нет, мне кажется, что то, что она не понимает вопрос экономической, так сказать, проблем, да, это как раз есть сорт такого политического извращения, можно сказать.
Нет? Ой, тут нам Андрей из Москвы дозвонился, давайте мы его сначала послушаем. Здравствуйте, Андрей.
А так ли все с ориентацией у Елены Мизулиной?
Не знаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Политическое.
Конечно.
Я вот смотрел и смотрю, ребенок один есть, проблем никаких. Вот, и я думаю, что это наоборот способствует. Посмотрел, хочется самому все это сделать. Вот,
вдохновился.
Что делаешь, и гораздо больше, чтобы демография росла, чем когда ничего не делаешь. А так, действительно, финансовое, все упирается в финансовое. На одного ребенка в месяц надо тратить хотя бы 30 тысяч рублей. Угу. Вот если будет возможность, то и 10-рых сделаем. Вы дайте нам возможность зарабатывать. Сейчас всех задушили, всех уничтожает бизнес, снесли все палатки, уничтожили, говорят, рожайте детей.
А вы чем занимаетесь по жизни?
У меня крупный интернет-магазин у самого, но нас душат прям.
И, наверное, продажи упали.
Продажи не упали. Самое главное, что нас просто душит наше правительство. Прям вот двумя руками за горло взяло, и все.
Понятно.
Продажи отличные, все прекрасно.
А что вы продаете? Расскажите, пожалуйста.
У нас интернет-магазин электроники.
Угу. Спасибо. А большие объемы, вот порядок цифр, просто интересно.
Продаж вы имеете в виду?
Да, продаж, да.
Мы около 3000 заказов в день исполняем.
А если в рублях и в месяц? Там каковы
месяц,
обороты?
Ну,
обороты,
порядка, да. В месяц порядка 30 миллиардов рублей оборот
составляет. Круто.
Но если бы не трогали нас, было бы 200. Это мы не продаем больше только потому, что нас просто реально душат.
Простите, а у вас известный интернет-магазин? Скажите, пожалуйста.
Да, достаточно известный магазин.
Назовите его, я разрешаю. Пусть это будет реклама под мою ответственность. Назовите его.
Компания СТК.
Угу.
Большой интернет-магазин.
Угу, понятно. Спасибо. Спасибо большое. Слушайте, это очень интересно. Просто я почему так вдруг сразу посерьезнел? Меня зацепило то, что человек сказал, не дайте нам денег,
мы
наплодимся, да. А дайте нам заработать.
Смотрите, все сошлось.
Очень приятно, как стало
за... У Медведева упал
рейтинг.
Да. Да. Мизулина говорит о порнографии, но не говорит о политической порнографии. Люди звонят, говорят, что нет возможности работать, их душат. Дело не в порнографии, дело в порнографической экономической политике.
Вот. И тут мы снова выходим на невысокий рейтинг премьер-министра.
опять никуда без него не деться.
Кстати, прокомментировал же невысокий рейтинг премьер-министра, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Имеет рейтинг повыше.
Да. И президент, и, по-моему, сам Песков.
Президент вообще заоблачно имеет рейтинг.
Так вот, в общем, суть комментария Дмитрия Пескова, сейчас не буду цитировать, у меня просто нет цитат перед глазами. Ну, а что вы хотели, в общем...
Нет, там он сказал, что непопулярные меры,
да, правительство, ну, приводит, конечно, сложная работа.
Там может быть,
да,
волатильность, всякая социология, но мы кого-то изучим. Изучим, он сказал, в Кремле.
А кто это мне звонит, интересно?
Это Песков, наверное.
О, слушайте, Георгий Юрьевич,
Мизулина.
Номер-то не определяется. То есть вообще, не знакомый, не определяется.
Значит,
просто.
Мизулина.
Ладно, я не буду трубку снимать.
На всякий случай.
На всякий случай, да. Так, мы, к сожалению, не успеем. Очень много сообщений пришло. Давайте я их почитаю. Я смотрю, и дети есть. Прекрасно. Смотрим кучу порно вместе с женой и по отдельности. Двое детей, и все прекрасно. Так, ее вечно в такие темы несет. У кого чего болит. Предлагаю болит. Запретить Мизулину. Ну, выборы будут. Ну, собственно, Мизулина уже в Совет Федерации, не Госдума.
Она уже не подлежит выборам.
Так, смотрю и размножаюсь. Все успешно. Но главное, не страдаю... Ладно, не буду я дальше читать. Так, никто нищету плодить не хочет, жить дорого. То есть, опять же, порнуха ни при чем. Госпожу Мизулину просто в актрисы не берут. Просмотры порнографии замещают здоровую сексуальную жизнь, видимо, считает Мизулина. Не совсем понятно, что имеется в виду. Так, компания интернет-магазин...
Вообще, надо сказать, что она вляпалась, конечно, этим заявлением.
Только, ну, конечно, сколько у нее уже было таких заявлений, да, Григорьевич? Ну, сколько было законов?
Мне кажется, что ей надо как-то взять какого-то пиарщика, что ли, помолчать немножко, или какую-то тему сменить. Ну, сменить вот эту политическую позу, которую она заняла, она ей совершенно не к лицу. Ее уже из Думы мягко так выпроводили. Иди отсюда, бабушка сказала.
Она обвинила в дискредитации, в кампании по дискредитации себя, высокопоставленных сотрудников, хотел сказать, Следственного комитета. А нет, на самом деле, Совет Федерации и отдельных сенаторов. Вот,
отдельных сенаторов,
которые,
да,
смотрят порнографию. Видимо. Георгий Георгиевич, спасибо вам большое. С вами
и
всегда
вам спасибо.
Интересно и весело. Сегодня у нас главтема. А, кстати, будет в 8 вечера сразу после геополитики. Поэтому не пропустите. Георгий Бовт.
Всего вам доброго.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.